Хотя большинство фактов были мне известны, я все же еще не связал их в единое целое. Можем ли мы предположить, что резаную рану Строкер нанес себе сам во время предсмертных конвульсий, вызываемых повреждениями мозга? Высказал я свое предположение. Да, предположить подобный ход событий вполне возможно, сказал Холмс. И в том случае, если данное предположение верно, одна из улик, свидетельствовавших против обвиняемого, исчезает. И, несмотря ни на что, я все же не могу понять, какую версию относительно мотивов преступления приняла полиция, сказал я. По моему мнению, полиция остановилась на версии, что Фицрой Симпсон, опоив конюха и добыв каким-то образом ключ от конюшни, вывел лошадь, по-видимому, желая ее похитить. Затем он повел коня дорогой, идущей через болото, где неожиданно встретил Строкера, или тот догнал его. Завязалась схватка, в ходе которой Симпсон своей тяжелой тростью проломил череп Строкеру, который не успел нанести ему ни одной раны своим маленьким ножом, и увел коня, чтобы в дальнейшем спрятать его. Вот, на мой взгляд, в каком виде дело представляется полиции. И какой бы невероятной ни выглядела подобная версия, всякая другая будет выглядеть еще невероятнее. Как бы там ни было, я очень скоро пойму, в чем, собственно говоря, состоит дело, а пока, право не знаю, что бы такого и нам следовало предпринять, дабы сдвинуть его расследование с мертвой точки. Уже начало смеркаться, когда наш поезд прибыл на небольшой вокзал городка Тевисток, лежащего в самом центре обширного Детморского графства. На перроне нас ожидали два джентльмена. Высокий бородатый блондин с копной волос, подобной львиной гриве, и удивительно проницательными светло-голубыми глазами, и маленький подвижный человечек с аккуратно подстриженными бакенбардами и моноклем на шелковом шнурке, чистенький и аккуратный, в сюртуке отменного сукна и теплых шерстяных гетрах. Это были инспектор Грегори, человек, быстро приобретший известность в среде английских следователей, и владелец пропавшего скакуна полковник Росс, известный конезаводчик и заядлый спортсмен. «Я очень рад, что вы приехали, мистер Холмс», — сказал полковник, отрекомендовавшись и представив нам инспектора. «Инспектор Грегори, сэр, сделал все, что было в его силах. Но я камня на камне не оставлю, пока не отомщу за беднягу Строкера и не отыщу свою лошадь. Скажите, господа, а нет ли каких-нибудь новых сведений по этому делу, о которых вы еще не имели возможности мне сообщить?» — спросил Холмс. «К сожалению, нет, мы весьма недалеко продвинулись в нашем расследовании», — сконфуженно ответил инспектор. «У нас экипаж, и так как вы, вероятно, захотите взглянуть на место происшествия, пока не стемнело, то мы тотчас тронемся в путь и сможем обсудить все по дороге». Минуту спустя мы уже катили в экипаже по неровной булыжной мостовой старинного деванширского города. Полковник Росс сидел, откинувшись на подушку, со скрещенными на груди руками и надвинутой на глаза шляпе, и, казалось, не замечал ничего вокруг. Я же, напротив, с интересом прислушивался к разговору двух сыщиков. Грегори формулировал свое видение дела именно в таком виде, как предсказал Холмс. «Все улики указывают на Фицроя Симпсона», — заметил он. «Я сам думаю, что он именно тот, кого мы ищем, но в то же самое время вижу, что обвинение строится на чисто внешних обстоятельствах, и любая новая улика может опровергнуть его». «А что вы думаете, инспектор, о ноже Строкера?» — поинтересовался Холмс. «Мы почти уверены, что именно им Строкер ранил себя сам при падении». «Мой друг, доктор Ватсон, предположил то же самое, и если выяснится, что данная гипотеза верна, то такая новость будет исключительно в пользу Симпсона». «Безусловно, это так, но исчезновение фаворита скачек, которое имело для него огромное значение». «Кроме того, бесспорно то, что у него была возможность отравить конюха, и что он имел при себе тяжелую трость с набалдашником, и что, наконец, его галстук оказался в руке убитого. Всех этих доказательств, по-видимому, все же будет вполне достаточно, чтобы он оказался на скамье подсудимых». Холмс отрицательно покачал головой. «У хорошего защитника все обвинение разлетится в пух и прах», — сказал он. «Ради чего ему потребовалось уводить коня? Если бы он хотел устранить возможность его участия в скачках, он мог бы покалечить скакуна, сделав это прямо на конюшне. Нашли ли у него дубликат ключа? Где он взял опиум, который якобы подсыпал конюху? А главное, где он мог спрятать коня? Да еще коня, которого здесь каждая собака знает. Да, кстати, а что он говорит о бумаге, которую просил служанку передать конюху? Он говорит, что это была 10-фунтовая банкнота. Одну такую нашли при обыске в его кошельке. А что он сказал о галстуке? Он сказал, что потерял его. Да, кроме того, нам стали известны новые обстоятельства, способные объяснить, почему Симпсон увел лошадь из конюшни. Холмс насторожился. Мы напали на след, указывающий, что цыганский табор останавливался в понедельник примерно в миле от места совершения убийства. Если предположить, что существовало соглашение между Симпсоном и этими цыганами, то можно допустить, что сейчас лошадь находится у них. Мы обшарили все болото в поисках этих цыган. Я даже осмотрел все конюшни и сараи в Тевистоке. И на 10 миль кругом. Все безрезультатно. Насколько я знаю, неподалеку есть еще одна конюшня для скаковых лошадей. Конюшня Капритона. Да, и этим фактом мы не должны пренебрегать, так как их скакун Десброу является вторым претендентом на победу после Серебряной молнии, то есть исчезновение было бы им только на руку. Известно также, что тренер Десброу, Силас Браун, не был слишком уж большим другом бедного Строкера. Но осмотр конюшни Кэплтона не дал нам ровным счетом ничего, что могло бы указать хоть на малейшую причастность Брауна к этому преступлению. А не удалось ли вам, инспектор, обнаружить то, что могло бы свидетельствовать и в пользу версии сговора Симпсона с кем-либо из конюшен Кэплтона? «Ничего, сэр, ровным счетом ничего», — ответил Грегори. Холмс погрузился в раздумье, откинувшись на спинку сиденья, и разговор двух детективов прервался. Через несколько минут наш экипаж остановился у стоявшей у дороги хорошенькой, увитой плющом виллы. На некотором расстоянии от нее, на другой стороне лужайки, стояла длинная, крытая серой черепицей постройка. Во всех других направлениях тянулась болотистая равнина бронзового от завядшего вереска цвета, сливавшаяся на горизонте с линией неба и прерываемая только колокольнями Тевистока и группой строений, расположенных к западу, конюшнями Кэплтона. Мы все, за исключением Холмса, выскочили из коляски. Он же продолжал сидеть, откинувшись на спинку, устремив взгляд в небо, весь погруженный в свои мысли. Только когда я дотронулся до его руки, он вздрогнул и вышел из экипажа. «Прошу прощения», — обратился он к полковнику Россу, взглянувшему на него с некоторым изумлением. «Я немного замечтался». Глаза Холмса светились, в голосе слышалось сдержанное волнение, все это указывало на то, что он наконец-то напал на след.
«Может быть, вы желаете сейчас же отправиться на место преступления, мистер Холмс?» — спросил Грегори.
«Нет, я предпочитаю остаться на некоторое время здесь и получить ответ на несколько интересующих меня дополнительных вопросов. Вероятно, Строкера принесли сюда».
— Да, он лежит наверху.
— Он много лет служил вам, полковник?
— Довольно долго, сэр, и я всегда считал его очень усердным и преданным слугой.
— Предполагаю, вы осмотрели его карманы, инспектор?
— Все вещи в гостиной, если вы желаете взглянуть на них.
— Охотно. Мы все направились в гостиную и расположились вокруг стола, между тем, как инспектор открыл четырехугольный жестяной ящичек и выложил перед нами небольшую кучку вещей. Тут были спичечная коробка, двухдюймовый огарок сальной свечи, трубочка, кожаный кисет с табаком, серебряные часы на золотой цепочке, 5 золотых суверенов, карандаш, несколько бумаг и ножик с ручкой из слоновой кости и очень тонким гибким лезвием с клеймом «Weiss & Company, Лондон».
«Очень любопытный нож», — заметил Холмс, взяв его и внимательно разглядывая. «Я вижу на нем пятна запекшейся крови. Вероятно, это тот самый, который был найден в руке убитого. Прошу вас, Ватсон, взгляните-ка», — обратился Холмс ко мне, передавая мне нож.
«Это похоже на хирургический скальпель, или, точнее, это нож для удаления катаракты», — заключил я после его осмотра.
«Я так и думал.